Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». С вами Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И тема, которую мы сегодня будем обсуждать в программе, звучит так. Эх, мороз, мороз. В Иркутской области ледниковый период, аномальные холода. А как вы, уважаемые слушатели, согреваетесь? Делитесь вашими лайфхаками, советами. Телефон прямого эфира 208-005. А что спасает вас в такие морозы, в холода, ваш автомобиль? Или как погода в доме. Все это принимаем и открываем в следующей части программы кассу взаимопомощи. Ну и кроме того, Viber WhatsApp работает. Если вам звонить неудобно, то можете по телефону 8-925-13-85-85 ваши советы, ваши эмоции относительно холодов также написать. Ну а я сейчас мониторю социальные сети и обсуждают пользователи холода в нашем городе. А Светлана Колотовкина пишет, одно успокаивает в этом всем апокалипсисе, что в средней полосе России и в минус 15 гораздо неприятнее, чем в наши минус 30, но все же ужас.
Холодно в лесу.
В лесу еще холоднее, чем в городе, это правда, но вот подключаются тоже пользователи. Сергей Майренков пишет, всегда пара дней в декабре, неделя в январе и все. Все холода у нас прекрасный климат, ветров практически нет.
Холодно в лесу.
Ну и подключается, отвечает Светлана Сергею, говорит, я борюсь с холодами, норковые шубы, теперь моветон, самый тренд из Чебурашки, ну или пуховик и ботиночки, до машины добежать норм, ну вот нос морозится, с носом что-то нужно делать.
Холодно в лесу.
Итак, в следующей части программы, напоминаю, обсуждаем холода, мороз-мороз, делитесь вашими лайфхаками, советами, как вы справляетесь с таким морозом, что у вас с машинами, перемерзли, не перемерзли, как вы их греете, а все это в следующей части программы 208-005. Ну а продолжая тему холодов, трагедия, увы, случилась в нашей области, стало известно, что 6-летний ребенок насмерть замерз в Ахирит-Булагатском районе, а все это случилось утром 5 декабря в селе Верхний Кукут. А там обнаружили тело мальчика без видимых причин смерти насильственной. По предварительным данным, ночью во время пожара, я напомню, сгорела там местная школа, родители оставили мальчика дома вместе со старшей сестрой, сами побежали помогать тушить пожар. Ну вот дверь заперли, но случилась все-таки трагедия. Глава населенного пункта рассказал, как это все случилось.
Да, вот так получилось. Такая трагедия. Они его закрыли. Они спали, время же 3 часа, ну и закрыли, а сами пошли, увидели, что такое, ну, в окно. Там они неподалеку живут, то что такое зарево, пламя. Обратно вернулись, его дома нет. Ну, видите, что окно открыто, он вылез в окно, пластиковые окна, видимо, их потерял. И побежал к дедушке, 6 лет мальчику. Ну, вот такое совпадение, я говорю, одна трагедия у нас породила другую. Все в шоке, все, до сих пор не можем, все население наше в шоке от этого случая.
А следователи выяснили, что семья не состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и характеризует ее положительно. А сейчас проводится доследственная проверка. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза. Ну и в следующей части программы, среди прочего, расскажу о других коммунальных ЧП, которые случились из-за холодов. Ну и советы экспертов тоже прозвучат в эфире. Подключится к нам доцент кафедры медицины катастроф Иркутского медицинского университета Дмитрий Марченко. Он расскажет и посоветует, как избежать переохлаждения и обморожения. Ну и эксперты из СТО тоже будут с нами на связи и посоветуют, как машину можно будет отогреть в холода. Ну а пока к другим событиям. Жительница Иркутска, вот эта история, прям можно снимать фильм детективный легко. Жительница Иркутска оказалась замешана в громкой истории о похищении, ребят, 560 миллионов рублей. Похитили в Тюмени. В январе женщина вошла в состав преступной группы, которую организовал совладелец и председатель правления Сибирского банка реконструкции и развития Тюмени. Он взял себе в подельники иркутянку, а также еще троих жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга и решил украсть деньги из кассы банка, который возглавлял. По замыслу сибирячку специально приняли на должность заместителя председателя правления банка. Остальных замов в отпуск отправили, чтобы те не помешали планам, но иркутянка же в свою очередь отправила в командировку начальника отдела кассовых операций. А после этого подельники пополнили кассу банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка наличными. Сумма 561 миллион рублей и под предлогом выплаты денег вкладчикам. А прошло несколько дней. Через несколько дней иркутянка взяла у кассира ключ от хранилища и похитила оттуда все-все деньги, уложила их в 9 спортивных сумок, которые ей помог вынести начальник из Оренбурга. А пропажу денег главный бухгалтер банка обнаружил только через 3 дня, обратился в полицию. Ну а вскоре было возбуждено уголовное дело. Статья звучит так: кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. А троих обвиняемых задержали в феврале и заключили под стражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. А главарь группы, а также сообщница из Иркутска, объявлены сейчас в международный розыск. А что касается банка, то в феврале у него отозвали лицензию, а в марте признали банкротом. Сейчас объем уголовного дела по этому преступлению насчитывает 27 томов. А вскоре их направят в Калининский районный суд Тюмени. Ну а всем «миллионерам» в кавычки грозит до 10 лет тюрьмы. Вот такая история, будем следить за ее развитием. Ну а пока о других событиях расскажу. Операция по пересадке печени впервые прошла в Иркутской области. Ее провели в областной клинической больнице. А выполнена она с участием специалистов из Новосибирской области. Также в бригаду вошли врачи Иркутской областной клинической больницы. Главврач Петр Дудин рассказал, что забор органов прошел у донора, который скончался от кровоизлияния в головной мозг. А печени, две почки трансплантировали 3 пациентам, которые состояли в листе ожидания на трансплантацию с неизлечимыми стадиями заболеваний. Печень была пересажена 37-летнему мужчине. Сейчас состояние больных соответствует тяжести оперативного вмешательства. Им проводится все необходимое лечение. Петр Дудин также добавил, что операция шла 12 часов. Это тяжело даже врачей мужчин при этом. А все анестезиологи в бригаде, которые выполняли операцию женщины, медиков, которые сделали трансплантацию печени, поздравил губернатор Сергей Левченко. Он встретился с коллективом и поблагодарил врачей и медсестер лично.
Я всех поздравляю вас с этим результатом. Я понимаю, что здесь пока нужно определенную осторожность проявлять, потому что еще только несколько дней прошло. Но будем надеяться, что сутки, которые обычно являются критическими, пациенты пройдут успешно, благополучно. Но даже то, что сегодня вы вот принимаете поздравления, это не просто какая-то победа, какой-то этап. Вот я сейчас пытался представить себе, что это означает для тех больных, тех пациентов, которые в связи с тем, что не было таких операций, решить вопрос в Москве, в Новосибирске очень непросто для абсолютного большинства. То есть для людей это потеря надежды на жизнь, а сегодня они эту надежду получают.
А губернатор поручил Министерству здравоохранения Иркутской области подготовить предложение о поощрении медиков, которые выполнили такое сложное оперативное вмешательство. Ну и добавлю, что в Иркутской области, в больнице областной клинической, до настоящего времени в рамках трансплантологической помощи проводили операции по пересадке почки с 2003 года от живого родственного донора. А потом с 2008-го стали делать такие операции от посмертного донора, но в течение этого времени провели более 170 пересадок почки. В этом году донорскую почку получили 13 пациентов. Ну, вообще же добавляют, что в регионе достаточно высока потребность в различных видах трансплантации. Только заместительную почечную терапию получает около 800 пациентов. Ну а в листе ожидания на пересадку почки состоят более 40 человек. А поэтому это направление медицины имеет большие перспективы развития как по всей России, так и в Иркутской области. Ну а сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в студию. Напоминаю тему, которую обсуждаем сегодня в программе. Аномальные холода в Иркутской области. Как вы, уважаемые слушатели, согреваетесь в такие лютые морозы? Делитесь вашими советами, лайфхаками по телефону 208-005. А также работает Viber, WhatsApp 8-925-13-85-85. Что спасает вас холода? Как вы переживаете морозы? Что с машинами? Как погода в доме? Открываем кассу взаимопомощи. Все это через 2 минуты. Ну и подключаться также к нашей беседе эксперты дадут свои полезные советы. А все это через пару минут. Будьте с нами.
Всема дня.
студии Евгения Дмитриева. Мы продолжаем эфир и напоминаю тему программы. Сегодня это аномальные холода в Иркутской области. Открываем сегодня кассу взаимопомощи. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, как вы справляетесь с холодами? Что вас спасает? А ваши советы, лайфхаки принимаем сегодня в эфире. 208-005, телефон прямого эфира. Что спасает вас в холода? Ваши машины? Как погода у вас в доме? Были ли какие-то коммунальные, может быть, происшествия, неудобства? Все это принимаем в эфире. Ну и также Viber, WhatsApp работает. 8-925-13-85-85. Если вам звонить неудобно, можете писать, как это сделала наша слушательница Наталья. Она пишет, если возникла необходимость провести на морозе длительное время, можно надеть две пары ХБ-носочков, между ними насыпать, внимание, сухой горчицы и гуляй сколько хочешь. Ну а менее экстремальный способ – обернуть пальцы ног газетой, скушать сало с чесночком и перчиком.
Холодно в лесу!
Так что не мерзните, уважаемые слушатели, берите на вооружение советы и подключайтесь. 208-005, ваши советы, лайфхаки, как вы справляетесь с холодами. Ну и, кстати, очень многие недоумевают, что что-то вдруг начали говорить про какие-то аномалии. Все-таки Сибирь, декабрь, по 30, ну что тут такого, зима все-таки сибирская. А, так вот, начальник отдела агрометеорологических прогнозов Владимир Гонтарь поясняет, чем связана такая формулировка.
Значит, в Иркутске есть такой показатель, это для центров субъектов федерации, вот для областных, там, краевых центров, что если температура среднесуточная холоднее, ниже, холоднее нормы на 7 градусов и больше, это явление называется аномально холодная погода. Вот в Иркутске с 4 декабря вот наступил такой период, и он будет вот по 8 декабря. Аномально холодная погода. Но по самим температурам нельзя сказать, что это аномально. Значит, это вот похолодание, оно для нашей местности, оно обычное. Потому что у нас еще есть другое опасное явление – сильный мороз. Вот там такие критерии для юга центра, там, для запада области. Надо, чтобы в течение 5 суток минимальная температура была 40, минус 40 и ниже. Для севера – минус 50 и ниже. Для Катунского района 55 и ниже. Вот пока такого явления нету. И опасного метеорологического явления по низким температурам, по сильным морозам нету. Ну и после 8 там, декабря уже будет меняться воздушная масса и будет уже ослабление морозов.
Это был Владимир Гонтарь, начальник отдела агрометеорологических прогнозов. Но я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Как вы справляетесь с холодами? Ваши советы, лайфхаки принимаем в эфире 208-005, Viber, WhatsApp 8-925-13-85-85. Ну а вот что показывает наш опрос в социальных сетях. Мы спросили, как согреваетесь, уважаемые слушатели. А пишут, нос из дома не высовываю никак. Какие еще варианты есть? Мечтами о море, например, облепиховым чаем. Но говорят, много есть нужно в такие морозы. Так что подключайтесь, ваши советы тоже принимаем. 208-005. Ну а тем временем холода в области привели к происшествиям, в том числе коммунальным. Так удалось, слава богу, справиться с проблемами в Вихоревке, там восстановили водоснабжение. Усилиями аварийных бригад удалось отогреть участок трубопровода. Я напомню, что там перемерзли сети, температура воздуха в городе ночью опускалась до 43 градусов мороза. Без водоснабжения из-за аварии оказались 13 жилых домов, городская больница, 2 детских сада. И как сообщает правительство региона, со ссылкой на главу Вихоревки Николая Дружинина, около 5 вечера в среду удалось отогреть трубы примерно... А час понадобился на то, чтобы их промыть, ну и затем началось поэтапное подключение объектов. А котельная водогрейная работает в штатном режиме. Ну а тем временем в Братске еще одно ЧП случилось. Там сотрудники дирекции городской инфраструктуры устраняют утечку на участке водопровода на улице Студенческой, это Падумский район. А на дороге, говорят, образовалась наледь, но на обеспечении жилых микрорайонов водой эти ремонтные работы не отразились. Но и холода еще привели к отключению электричества. Жильцы 200 домов в Мегете остались без света практически на 2 суток. Все это началось еще 3 декабря вечером, а когда температура воздуха опустилась до отметки почти в 30 градусов, а жители поселка начали включать обогреватели, ну и тем самым употребление энергии резко увеличилось. На новой подстанции сработала система защиты от перегрузки. Кстати, ее установили в этом году для того, чтобы сделать схему энергоснабжения поселка более сбалансированной. Но, однако... Ой, электричество у нас прямо в эфире звучит. Но одновременно отключились от 40 до 200 домов, пока света на участках не было. Специалисты из Братской электросетевой компании меняли аппаратуру защиты на подстанции и установили оборудование, которое рассчитано на большую нагрузку. Работы завершили 5 декабря, в Мегете подключили дома к электричеству. Ну а утром уже в четверг многие дома в пригороде Иркутска также оказались без света. В социальных сетях люди жаловались и обсуждали отключение в Хомутово и в Мамонах. В селе Новые Мамоны в 7 утра выключили свет, говорили очевидцы. А дом отапливается полностью за счет электрических батарей, пушек и больших тепловентиляторов. И буквально за полчаса дом остыл, изо рта шел пар, пол ледяной, мало того, еще и воды не было. Вот такие происшествия в Мамонах. Ну а в частном приюте ночью отключили электричество и единственный источник тепла. Это все случилось в Хомутово, есть погибшие животные, так что ну вот к таким последствиям все-таки приводят коммунальные ЧП. Ну и кроме того, зарегистрирован рост пожаров. Я напомню, что пожары случились накануне в двух школах, в Верхнекукутской, это Хирит-Булагатский район, и в Киренском районе в селе Алексеевск. Причины сейчас выясняют, ну а школьников направили на занятия в другие учебные заведения, в том числе по соседству, которые расположены. Ну, вы знаете, еще одно происшествие. Сначала вот как-то я начала читать и думаю, ну, странная история, но потом, вчитавшись, поняла, что тоже это все из-за морозов могло случиться. В привыкшей к жаркой Африке верблюд Славик, который гастролировал с цирком из Сочи, оказался на лютом сибирском морозе прямо на трассе в Иркутской области, сообщает сайт «Комсомольской правды». Грузовик, в котором животное вместе с еще одним сородичем перевозили из Тулуна в Железногорск-Илимский, попал в аварию поздно вечером. Водитель фуры не справился с управлением, и автомобиль слетел в кювет в 24 километрах от поселка Идучанка. Люди в ДТП не пострадали, а вот верблюд, один из верблюдов погиб и придавил с собой второго. Серьезных проблем добавлял сильнейший холод. Температура в этом районе под вечер опускалась до отметки в 45 градусов. Как проходила спасательная операция животного в следующем сюжете.
Чтобы не дать замерзнуть водителю, погонщику и выжившему животному, на место аварии на личных машинах приехали пожарные и полицейские из Идучанки. Они привезли теплое одеяло, одежду и обувь. Чтобы вызволить верблюда, спасатели с помощью пожарных рукавов оттащили погибшее животное и достали из покореженной будки Славика. Выяснилось, что он не получил никаких травм. Оставалось как-то довести его до ближайшего населенного пункта, рассказывает начальник местной пожарной части Михаил Лаптев.
Тут в части градусник показывал 45 градусов. Конечно, хотели увезти, но так и не удалось транспорт найти подходящий, чтобы его можно было перевезти все-таки. Животное большое, нужна была будка высокая. В поселке не удалось найти здесь никого. И ЕДДС Усть-Илимская тоже пыталась, у них ничего не получилось. И поэтому приняли решение гнать его своим ходом. Вот он 24 километра топал по такому морозу. Ну, нормально, дошел, я думал, будет даже хуже, он когда в часть пришел, бодренький такой еще.
В поселке животное разместили в одном из теплых подсобных помещений пожарной части, где отогрели и сытно накормили.
Славик, на, держи.
Сейчас верблюд уже принимает гостей, местную детвору, для которых появление в селе корабля пустыни стало настоящей сенсацией. За Славиком будут присматривать до тех пор, пока не будет решена проблема с его транспортировкой.
Ну и еще о происшествиях из-за холодов. В поселке Новомальтинске на реке Белой автомобиль вморозило в наледь, а владелец машины попытался вытащить ее, но сильно вымок и замерз. Ему потребовалась экстренная эвакуация до населенного пункта. Известно, что местные жители предупреждали мужчину, что с устья реки идет вода. Своевременно убрать машину с берега водитель не успел. Причиной происшествия стала личная неосторожность и несоблюдение мер безопасности при нахождении на водном объекте. Ну а я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Ваши советы, лайфхаки, как вы справляетесь с холодами. Принимаем сегодня в эфире, что спасает от морозов лично вас, ваши автомобили, ваши дома. 208-005. Подключайтесь, в следующей части продолжим. Но пока еще посмотрим социальные сети, что пишут пользователи. Гульнара Гарифуллина запустила в Фейсбуке фотографию табло с температурой на здании Байкальского университета. И там написано минус 15. Так вот, комментирует Гульнара, говорит, не знаю, почему все мерзнут, а всего минус 15 показывают.
Холодно в лесу.
Ну и подключаются пользователи. Игорь комментирует: табло тоже замерзло, потому что такие холода.
Холодно в лесу.
А Наталья Фогель тоже комментирует: хозяйствующий субъект из меня тоже не очень, но вчера было так холодно, носиться по улице, распушив хвост, было неохота, и я взялась готовить. Процесс увлекательный, меня понесло. А теперь у нас есть котлетки, рыба и даже икра, которую я вчера засолила под чутким руководством Ютуба.
Холодно в лесу.
Ну вот, на кулинарные подвиги морозы тоже сподвигают. Ну а мы вернемся в студию через 4 минуты. Оставайтесь с нами, подключайтесь. Ваши советы, лайфхаки, как справляетесь с холодами по телефону 208-005 принимаем в эфире.
Всем от дня. Дня.
Итак, аномальные холода в Иркутской области. Синоптики говорят, продержится мороз в нашем регионе, в нашем городе до 8 декабря. Ну а как вы справляетесь и спасаетесь от таких холодов? А 208-005 собираем сегодня ваши советы. И слушатели к нам присоединяются. Дмитрий с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте. Ну делитесь, какие у вас есть соображения, какие лайфхаки есть, как спасаетесь от морозов?
Ну, вы знаете, мы с семьей вообще увлекаемся закалкой холодной.
Так.
И, то есть для нас вода – это вообще прекрасная возможность спасать себя. Ну, растираемся на морозе, да, вот. Снег ныряем иногда.
То есть вы к таким сибирским морозам готовы, они вас не пугают?
Да.
Ну, да, спасибо большое. Ну, вот еще есть, собирают советы в соцсетях. Горячий кофе. Вот многие пишут, что вот кофеек горячий тоже у меня в студии вместо холодной воды, которая обычно присутствует, вот в этот раз горячий кофе. Ну, а что советуют эксперты? Подключается к нам Дмитрий Марченко, доцент кафедры медицины катастроф Иркутского медицинского университета, о том, как избежать обморожения, как избежать переохлаждения, что делать, если все-таки проблемы возникли, об этом расскажет наш эксперт. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На самом деле продолжительная потеря тепла от организма, особенно при непрерывном охлаждении, может приводить к серьезным расстройствам здоровья и опасности для жизни вообще. Конечно, большую роль играет и температура окружающего воздуха, и влажность кожных покровов, или скорость движения ветра, и состояние человека, безусловно. Всем известное правило одеваться как капуста. Это справедливо для как раз тех температур, которые мы сейчас в данный момент наблюдаем. Вы знаете, есть некоторый такой неоправданный оптимизм у человека, который считает, что он может позволить себе многое. Человек одевается легко, легкие одежды, в морозы, потому что он на машине. Машина у него не включилась, то есть она не завелась. И вот он, начиная в ожидании прибытия вот разогревающей группы, да, допустим, или, не дай бог, за городом оказался, начинает понимать, что он реально замерзает, реально погибает. Опрометчиво также поступают люди, которые перед выходом на мороз выходят либо в стрессе, либо голодные, либо в алкоголь опьянение. Потому что все прекрасно мы понимаем, что сосудики расширяются, теплоотдача увеличивается, сознание суживается, то есть некий такой самоконтроль утрачивается, и человек очень быстро начинает, ну, по сути дела, погибать. Незаметно для себя. Потому что, если вы помните, все эти сюжетные линии, которые описал даже наш великий классик Некрасов в своей поэме «Мороз, красный нос», это галлюцинации начинаются у человека, который начинает замерзать. То есть ему кажется, что ему тепло, ему хорошо, и в этот момент еще тело, разогретое алкоголем, оно увеличивает, ну, отдачу тепла и, соответственно, жизненной энергии в конечном итоге. Что, собственно говоря, делать необходимо? Очень сложно и точно определить глубину промерзания тканей, потому что вот внешний вид и какие-то субъективные ощущения при различных степенях отморожения, конечно, будут отличаться незначительно. Поэтому пока человек не окажется в тепле, определить глубину промерзания тканей или, ну, скажем так, степень отморожения, ну, не представляется достоверно возможным. То есть ориентируемся по оттенкам красного, белых цветов, реакции вот, кожи на боль, эластичность, наличию вот, так называемых пузырей или волдырей, ну и способности к движению. Вот, если, ну, чем хуже, соответственно, тем меньше вероятность движений и чувствительности. Вот эти старые методы, которые применяют обычно растирание шерстяной тканью, снегом, этого делать ни в коем случае нельзя. Ну, во всяком случае, международная практика спасения не советует это категорически. Потому что, смотрите, если глубоко промороженная ткань и растирать тканью или снегом, который сам по себе является мелкими твердыми кристалликами льда, да, то, безусловно, нарушается целостность клеток промерзших участков кожи. Сразу это будет незаметно, а входные ворота для инфекции, они будут благополучно открыты. Кроме того, я лично, ну, скажем так, считаю, что категорически нельзя опускать обмороженную конечность кладете в теплую воду, даже в комнате температуры. Промерзший этот слой верхний быстро оттает, и в нем как снабжение может восстановиться. А другие процессы в более глубоких слоях, они благополучно, ну, отрежут как бы и оттающий верхний слой от всего организма. Может вероятность омертвения быть или, собственно говоря, даже гангрена развиться. Что технически необходимо сделать? Постараться как можно быстрее устранить контакт с холодом. Помещение человека завести в любое, да? Постараться заменить мокрую одежду на сухую. Может быть, начать постепенно согревать сухим теплом. Например, человеческим телом, в том числе. Руки в подмышки засунуть, в какие-то части тела. Если не получается зайти в теплое помещение. Очень разумно и грамотно было бы наложить так называемую термоизолирующую повязку. Вначале бинтуется свободно вот этот пораженный участок, укутывается толстым слоем ваты или что-то ватоподобным, поверх которого мы накладываем что-то, не пропускающее воздух материал.
Да, спасибо. Это Дмитрий Марченко с нами был на связи, доцент кафедры медицины катастроф Иркутского медуниверситета. Ну а к нам слушатели присоединяются. 208-005, телефон прямого эфира. Игорь с нами, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, делитесь вашими советами, как согреваетесь в морозы, что происходит, не пугают ли вас такие холода?
Нет, абсолютно. Я вообще как бы гость у вас, сам житель города Братска.
Так.
Я живу в таком районе, где у нас 52-54 бывает. Это как бы нормальное явление. Работали мы раньше там всегда и в лесу. У нас 41 градус, это актированный день был. Ну, потом как бы про это все стали забывать. Так что я считаю, что движение, больше движения. Ну, да, острый перец, конечно, хорошо помогает. Я его очень обожаю, очень люблю. Чувствую, как температура в теле поднимается. Мне даже дома говорят вечером, ты просто кипятильник. Я считаю, что для меня вот эти 30 градусов, когда вот как в стране паника, что-то по телевидению передают.
Зима пришла неожиданно, да?
Да, мне кажется, что это, знаете, как-то паника, наверное, внутри каких-то, внутри, это, я не знаю, внутри человека, который, наверное, просто этих морозов. И мы всю жизнь прожили, и у нас, знаете, по дворе все нужно было ходить, управляться. Просто-напросто, я вот сейчас здесь у вас в Иркутске еду, для меня вот этот вот мороз, ну, просто я вот хожу, такая легенькая на мне, в принципе, одежда. Ну, я хочу сказать, что нужно шевелиться тем, где люди, которые предрасположены к таким чувствительным морозам, конечно, теплее, просто теплее одеваться. Здесь как-то я чувствую, что просто капитально здесь по сравнению. Здесь как будто какой-то оазис небольшой зимний такой.
Игорь, на курорте в Иркутске, да?
Да, я вот, знаете, ну, я рад, вот такой погоде рад, когда минус 47... И полтинник, это все затишье такое, идешь, тебя просто щипет, и ты уже обмораживаешься, это просто все незаметно. Я считаю, что здесь оазис зимний.
Ну да, действительно, все познается в сравнении. Игорь, спасибо, что поделились вашим хорошим настроением и советами. Ну и напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Подключайтесь, закаляйтесь. А как вам такие морозцы сибирские? Ну правда, сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Вот как вы справляетесь с холодами? Ваши советы, лайфхаки принимаем в эфире 208-005. Ну кроме того, работает Viber, WhatsApp 8-925-13-85-85. Еще успеете поделиться вашими советами. Но я продолжаю еще мониторить социальные сети и смотреть, что советуют. А что советуют иркутяне? Вот Наталья пишет: ну что, замерзли, зато пробок меньше.
Холодно в лесу.
Напоминаю, что до 8 числа, до 8 декабря аномальные морозы продлятся в нашей области. Ну вот, как говорили синоптики, это, конечно, не ужас-ужас, но все-таки существует такое понятие, такой критерий, когда опускается среднесуточная температура ниже нормы на 7-13 градусов, вот морозы называют аномальными. А как вы справляетесь с холодами? Подключайтесь, 208-005, телефон прямого эфира. Ну а пока к нашему эфиру подключаются эксперты СТО о том, как это греть машину. Я думаю, у многих проблемы возникли с транспортом. А с нами на связи наш эксперт Алексей Грудинин, специалист по техобслуживанию. Он расскажет, как правильно отогреть машину.
В холодное время автомобиль и долгое время проводит он на улице, ну, ночует на стоянке или во дворе, то, конечно, необходимо соблюдать ряд условий, чтобы избежать неприятных проблем с запуском двигателя. Это хороший, надежный аккумулятор, в первую очередь, который должен присутствовать на автомобиле. Моторные масла, которые из спецжидкостей присутствуют, энергетические, которые подходят зимним условиям эксплуатации автомобиля. Свечи. Ну, это самое главное и основное, которое должно быть в автомобиле. Ну, конечно, сильные морозы желательно, конечно, прогревать автомобиль, применяя дополнительное оборудование, которые устанавливаются на автомобилях, такие как автономные электрические подогреватели, как Webasto, Start, DEFA. Ну и если совсем автомобиль, конечно, замерз, имейте высоковольтные провода для прикуривания, если аккумулятор быстро сел. Но на это желательно делать так, как может привести к выходу из строя электропроводки с частым использованием. На что особенно и избежать непредвиденных трат и денежных средств, обращаясь к популярным услугам, как авторазогрев, которые берут немалые деньги и не всегда разогревают этот автомобиль.
Ой, я вас не поняла. Можно я уточню? Вы не советуете обращаться за такой услугой?
Ну, обращаться все-таки рано или поздно иногда людям приходит.
Да, да.
С тем, что автомобиль им нужен, и в ближайшее время он им нужен. Есть такие популярные авторазогревы, которые приезжают, начинают греть принудительно, то есть высоковольтные провода, прокручивая стартером замерзший двигатель, что приводит к его выходу из строя в дальнейшем.
А, вот в чем дело, есть такой нюанс.
Ну, то есть суровые условия, особенно когда автомобиль находится не первый день, а на улице, именно в холода. Тем, кто автовладельцы знает, что это такое, это заранее подготавливать автомобиль к таким непредвиденным обстоятельствам, и поэтому знают, что придет холодная все-таки зима, и надо будет, чтобы автомобиль был подготовлен. Да, особенно суперрекомендации мы уже сказали все, которые выше сказаны. То есть, а там уже человек сам индивидуально выбирает, как прогреть ему свой автомобиль, утеплить его дополнительно одеялами, картонками.
Вот у меня сосед одеялами укрывает. Действительно помогает это?
Мне кажется, что бесполезно.
Ну, она, в свою очередь, опять не обогревает, она просто позволяет подольше остыть двигателю на стоянке, когда он находится именно.
Алексей, ну вот вы дали исчерпывающие нам рекомендации, что необходимо делать. А есть какие-то советы, чего делать категорически нельзя? Но мы уже поняли, что нельзя часто пользоваться услугами вот этого авторазогрева, да, что это выводит рано или поздно двигатель из строя. А чего еще, вот какие есть у автомобилистов типичные ошибки, и чего вы бы, что делать нельзя, по-вашему, никогда?
Ну, нельзя, если автомобиль, как я еще до этого говорил, автомобиль очень долгое время простоял на улице, и автомобиль полностью промерзший. То есть, если есть возможность такая, воспользоваться гаражом, теплым гаражом или автосервисом поблизости, то есть отогнать его, отогреть, и после этого только производить запуск этого автомобиля, потому что все узлы и агрегаты, они замерзшие, находятся, то есть в тяжелой эксплуатации будет очень автомобиль.
Ну что ж, будем держаться до 8 декабря. Морозы, пишут в соцсетях. А хорошо на улице, когда от минус 20 до минус 30 нет ветра. Да еще и солнышко, живи, да радуйся.
Холодно,
ну что ж,
в лесу.
В лесу холодно, надеюсь, что в душе у вас тепло. Ну и для настроения небольшой фрагмент песни.
Этой зимой в сердце нашего города рядом со мной ты не чувствуешь холода. Только со мной тебе даже без варежек стало теплее. Радио в такси, хотя и кажется бездонным, шансов меньше, чем в лото. Я всю жду Маккартни, ты согласна на Мадонну.
Всем от дня. Всем от дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. Далее в программе будем говорить о болезнях, о заболеваемости ОРВИ гриппом. Говорят эксперты, что ситуация сохраняется в нашей области на неэпидемическом уровне. Но тем временем во всех возрастных группах населения отмечают положительный темп прироста заболеваемости. А заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Гаврилова к нам подключается и расскажет о том, как складывается ситуация в Иркутске и даст советы, как не болеть.
В осенне-зимний период мы всегда наблюдаем повышение темпов прироста заболеваемости. Количество лиц, обратившихся за медицинской помощью с клиникой респираторной инфекции, оно всегда повышается. За прошедшую неделю на территории областного центра по городу Иркутску обратилось 5851 человек за медицинской помощью с клиникой острых респираторных вирусных инфекций. Но, собственно говоря, вот это вот количество обратившихся не превышает уровень эпидемического порога. В сравнении с эпидпорогом у нас заболеваемость, обращаемость на ниже, на 22% по совокупному населению. Тем не менее, темпы прироста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, они увеличиваются и во всех возрастных группах. Наибольшие цифры прироста зарегистрированы в возрастной группе от 0 до 2 лет и среди детей 7-14 лет. На сегодняшний день можно сказать, что грипп практически еще не регистрируется. У нас зарегистрирована первая положительная находка гриппа H1N1, но массовой циркуляции вируса гриппа нет, поэтому сейчас как раз нужно еще успеть поставить прививку против гриппа. Те лица по каким-либо причинам, кто не успел привиться, это можно сделать еще в медицинских организациях. Еще некоторое количество доз вакцины осталось. Прогнозируется активизация циркуляции вируса гриппа, собственно говоря, в обычное время, это в период предшествующих новогодним праздникам и в период января-февраля. Поэтому вот в преддверии, опять-таки, новых новогодних праздников мы будем встречать не только Новый год, но и встречать вирус гриппа. Поэтому еще раз я хотела бы обратить внимание на необходимость иммунизации. И при проведении массовых мероприятий нужно учитывать состояние ребенка. Если все-таки какая-то клиника заболевания есть, не посещать эти массовые мероприятия, не инфицировать других детей. Прогнозируется умеренная интенсивность эпидпроцесса с циркуляцией вирусов гриппа А, H1N1, которые мы привыкли называть свиной, гриппа А, H3N2 и грипп Б. Хочется отметить, что грипп Б у нас циркулирует достаточно долго, то есть по итогам предыдущих эпидсезонов и даже практически уже на исходе весны, даже в летние месяцы мы получаем вот эти положительные находки вируса гриппа. Поэтому прививка, которая поставлена в осенний период, преддверии эпидсезона, она защищает от вируса гриппа, который достаточно длительно циркулирует. Хочется напомнить, что для иммунизации используется у нас вакцина на территории области, вакцина «Совигрипп». Это в рамках национального календаря, она содержит все актуальные штаммы, которые будут циркулировать. И мы видим, что прогноз наших референс-центров говорит о том, что та вакцина, которая у нас используется на текущий эпидсезон, она совпадает с теми вирусами, которые в настоящее время циркулируют. Существуют такие определенные принципы профилактики острых респираторных заболеваний. Ну, во-первых, самое эффективное мероприятие – это иммунизация, конечно же, против гриппа. Второе – это использование средств неспецифической профилактики. Это все вот, значит, средства, которые направлены на повышение иммунной системы организма человека. Но здесь уже в зависимости от противопоказаний тот или иной лекарственный препарат может посоветовать ваш лечащий врач. Здесь нужно прислушиваться уже непосредственно к доктору. Но спектр на сегодняшний день препаратов достаточно широк. И хочется сказать, что неспецифическая профилактика, она зарекомендовала себя очень даже неплохо. Я еще раз повторяю, потому что спектр респираторных заболеваний и циркулирующих возбудителей, он очень широк, и нужно не забывать о том, что нужно профилактировать, кроме гриппа, еще другие респираторные инфекции. Это очень важно соблюдать и определенные режимы. Но это прежде всего личную гигиену, не забывать, что необходимо мыть руки. Хоть это и воздушно-капельная инфекция, но именно вот на грипп мы уделяем особое внимание. Дезинфекционные мероприятия, они тоже достаточно эффективны. И, собственно говоря, в период подъема заболеваемости в лечебных учреждениях, в детских образовательных и других учреждениях также показано усиление режима дезинфекции. Это тоже дает определенный защитный эффект.
Это была Татьяна Гаврилова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Ну а подробный материал найдете также на сайте kp.ru. Ну а далее в эфире новости от законодательного собрания. Впервые за многие годы при подготовке бюджета Иркутской области ко второму чтению большинство поправок было внесено именно депутатами областного парламента. Об этом заявил вице-спикер Заксобрания, который курирует вопросы финансового блока, Александр Ведерников. Я напомню, что на этой неделе на сессии Заксобрания бюджет области на следующий год был принят в окончательном чтении. Цитирую Ведерникова, он говорит, что областной парламент третьего созыва работает 3 неполных месяца, но именно в работе над бюджетом депутаты показали пример отличной командной работы, причем это была конструктивная работа всех партий и всех фракций. Депутаты активно работали в территориях, отстаивали интересы избирателей и настояли на включении в бюджет солидного перечня социальных объектов. В частности, по словам Александра Ведерникова, объем средств, направляемый на капремонт учреждений социальной сферы, был увеличен с 1 900 000 000 рублей до 2 300 000 000. А также вице-спикер отметил, что особое внимание при работе над бюджетом уделялось поддержке муниципалитетов. Более 20 миллиардов рублей будет направлено территориям для повышения возможностей по решению вопросов местного значения. А при этом, добавил Александр Ведерников, по настоянию депутатского корпуса все средства будут доведены до муниципальных образований до 1 марта. Это позволит оперативно приступить в том числе к работам по строительству и ремонту объектов. Вице-спикер областного парламента Ольга Насенко, она курирует деятельность парламента в сфере экономики, заметила, что развитие экономического потенциала региона, а депутаты также считают приоритетным направлением наряду с обеспечением гарантий в социальной сфере. А вместе с тем она добавила, что в области до сих пор отсутствует долгосрочная стратегия развития региона. А Ольга Насенко говорит, сегодня важно понимать не только аспекты планирования и ход исполнения областных программ, но и то, как реализация 13 национальных проектов, запускаемых федеральным центром, будет вписана в стратегию развития Иркутской области. А председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов подчеркнул, что важнейшей темой работы депутатского корпуса в следующем году станет наполнение достаточным финансированием сферы здравоохранения, в том числе речь идет о расходах на проведение капремонта, реконструкцию и строительство объектов здравоохранения, на профилактику ВИЧ, а в частности закупки антиретровирусных препаратов и диагностических тест-систем, на привлечение медицинских кадров. Ну а председатель КСП Иркутской области Ирина Марахоева в своем выступлении подытожила, что проект закона в областном бюджете соответствует нормам бюджетного законодательства, однако также отметила его принятие в отсутствии стратегии развития. А собственные доходы региона по анализу аудиторов контрольно-счетной палаты выросли на 14 миллиардов рублей, а что ставит задачи, в том числе перед депутатским корпусом областного парламента, по эффективному формированию расходной части бюджета. Итак, бюджет принят. Главный финансовый документ, по которому предстоит жить на нашей области на следующий год. Ну а пока к другим событиям. С 15 декабря в Иркутске начнет работать елочные базары. Для торговли живыми елями определено 29 площадок на территории города. А помимо точек в разных районах города, ель можно купить на торговой площади центрального рынка. Но предприниматели, которые хотят поучаствовать в елочных базарах, должны подать заявку в КУМИ Иркутска. А форма заявки и список необходимых документов размещены на сайте мэрии. Ну что ж, на этом пока все. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.